самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Лев Толстой был бунтарем в литературе, общественной жизни и в поиске духовных истин. Почему ему так и не дали Нобелевскую премию? Какие разногласия разделяли его с церковью? Какие темы беспокоили его в последние годы жизни? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже практически постоянный мой соведущий Дмитрий Левоческий. Дима, привет!
Привет, Игорь! Здравствуйте всем!
Вот. И даже если ты будешь в микрофон будешь говорить прям...
Ой-ой.
Это будет очень замечательно. Да, дорогие друзья, всех вас приветствуем. Хорошо, сегодня у нас, могу сказать, просто битва будет, потому что тема нашего сегодняшнего эфира — «Толстой против всех». И, соответственно, мы сегодня будем говорить о Льве Николаевиче Толстом, но не о, скажем, самых известных его романах. Ну, что может быть неизвестного в Толстом? Вот интересно, кроме его писем, мне кажется, и реакции на то или иное произведение, да? Но понятно, что мы опускаем такие эпические произведения, как «Война и мир», там, как «Анна Каренина», как «Воскресенье», и будем говорить про позднего Толстого, про его поздние вещи, про его поздние повести. В частности, мы поговорим про повесть «Крейцерова соната». Наверное, это первое произведение того времени, написанное писателем такого масштаба, которое вызвало, прям сказать, бурную реакцию. Нельзя сказать ничего, да, потому что это просто она взорвала весь эфир. Причем это было не просто в России как-то, да, там ее запрещали, к печати не допускали, цензурировали, но и также вызвало события общемирового масштаба. Да,
настоящая бомба идеологическая.
Настоящая идеологическая бомбы, просто об этом все говорили. Толстой, наверное, первый из таких мощных классиков, который просто поднял вот эту гендерную проблему и стал о ней говорить просто не то, что лицо в лицо, да, вот как бы невзирая ни на какие лица. И, соответственно, мы поговорим про «Отец Сергий». Это одна из последних повестей Толстого, которая считается незаконченной, но экранизированная, вот, и, собственно, очень важная, да. Вот об этом, да, дорогие друзья, мы вас хотим спросить, любите ли вы Толстого, только вот так вот по чесноку, что называется, да, по-честному, любите ли вы Толстого, и что вы из него, собственно, что вы, если вы любите читать Толстого, я считаю, что вообще не стыдно признаться, что я не люблю Толстого.
Да? Я сразу вспоминаю Довлатова и его ответ на вопрос, любите ли вы Пушкина.
Ну, это ты в заповеднике, что ли? Да-да-да. Ну, про Довлатова мы еще поговорим, да, и про его любовь к Пушкину, и не любовь к Пушкину. Не стыдно признаться, но другое дело, для того, чтобы не любить Толстого, нужно его прочитать. Вот тогда можно не любить с полной, собственно говоря, с полной ответственностью, что называется, да. Итак, с чего мы начнем? Да, начнем мы, пожалуй, с того, что я расскажу о нашем голосовании. Да, вот нам написали, что произведение достойное внимания, Ирина написала. Да, произведение действительно достойное внимания. Более того, оно до сих пор читается очень свежо, я хочу сказать. Я имею в виду «Крейцерову сонату». Да. С «Отцом Сергием» больше проблем, мне кажется. Да, оно как-то находится, на мой взгляд, в тени все-таки многих произведений Толстого, незаконченное, как бы читается. Хотя читается оно довольно цельным, да. Не вызывает такого ощущения, что нет концовки, например, как у Чарльза Диккенса, да, там вот там последний его роман «Трасс» и все, и «А что дальше?», да, и поэтому, собственно, и пишутся продолжения. Кстати, по «Крейцеровой сонате» тоже... По «Крейцеровой сонате» тоже довольно много произведений написано. И мы уж, раз уж мы, скажем, подняли такую тему, то я устроил голосование, и вот результаты голосования хочу озвучить.
Они уже есть.
Да, какие произведения Льва Толстого вы любите? Среди них были «Война и мир» 18%, Анна Каренина, 27%, абсолютный победитель, кстати, в голосовании. «Воскресенье», 18%, среди них и я. «Крейцева соната», один человек. 4%. «Отец Сергий» никто.
Стесняюсь спросить, это мужчина или женщина? Там не видно, просто вот. ради интереса.
Ну,
я подозреваю, что...
Мужчина. Ну, да. «Отец Сергий» вообще никто не проголосовал. «Дьявол» тоже вообще не проголосовал. Вообще про «Дьявол» тоже как-то... Он, про него вообще редко вспоминают, кстати сказать. А это очень, ну, интересное произведение. И были два еще, соответственно, у нас ответа готовых. «Я люблю все, что написал Толстой». Два человека, 9%. «Я не люблю Толстого», 22%, это 5 голосов. Так что вот, пожалуйста, прокомментируешь вот эти, вот как ты думаешь, насколько они действительно показательны, вот такие?
Ну, ты знаешь, я по, что называется, старой школьной памяти думаю, что наши соотечественники безнадежно испорчены школьным образованием, в котором, собственно, и произошла первая встреча с Толстым. Вот, ну, по крайней мере, у меня так было. Это, если не ошибаюсь, 9 или 10 класс, «Война и мир».
Да, вот. То есть ты в начальных классах, ты его жуткую детство, отрочество и юность там...
Было детство, отрочество, как-то оно прошло, ну, не так было заметно.
Менее болезненно, было, да?
Менее болезненно,
для меня оно самое болезненное было.
Нет, я помню еще более в раннем детстве его замечательную азбуку, вот его детские, значит, такие поучительные, нравоучительные рассказы.
Это
вот,
да.
Ну, и небезызвестный Филиппок, конечно, который идет в школу трогательно очень. Вот. Но это было как-то так по-детски, трогательно и, в общем-то, достаточно невинно, что каких-то серьезных эмоций это не вызвало. А с «Войной и мир» получилась такая довольно странная история. Какой-то невероятно, ну, я, по крайней мере, в школе ощутил невероятно пристальное внимание вообще к Толстому нашей системы образования. Вот такая невероятная сконцентрированность именно на этом тексте. Вот. Странно, кстати, вот, что именно Анна Каренина на первом месте. Возможно, именно по этой причине. «Война и мир» у многих вызывает некое такое... Ну, «Война и мир» — это уже тема для анекдотов. Самое большое произведение в русской литературе. Невозможно наизусть выучить «Войну и мир», там переделка песни и так далее.
Дуб Андрея Болконского, всем надоевший, да, который учили наизусть в школе.
Да. Вот. Поэтому, ну, в общем-то, я думаю, здесь такое влияние достаточно серьезное. Что же касается моего личного отношения к любимому произведению Толстого, ну, я проголосовал за «Войну и мир», я тоже принимал участие в голосовании, по очень простой причине. Дело в том, что, ну, я вообще, вот, когда готовился к передаче, я спрашивал у людей, как бы, вот, любите ли вы Толстого, как вы к нему относитесь.
Как люблю его я, да?
Как люблю его, да. Большая часть моих друзей, знакомых, родственников утверждает, что Толстой — это самый великий русский писатель, что лучше Толстого не пишет никто, не писал никто. Когда я задавал вопрос, а почему ты так думаешь, то есть в чем величие Толстого, я получал два типа ответов. В основном первый — это такая возмущенная реакция, как ты вообще можешь спрашивать, что такого в Толстом, это же Толстой, вот. А вторая — это...
Это ты еще про Пушкина не спросил, да?
Нет, Пушкин, ну, Пушкин, к сожалению, мало жил, вот, и, в общем-то, ну, про Пушкина вообще, да, Пушкин не конкуренция, да, это... А вторая реакция — это вот такой растерянный развод руками. Ну, а что ты хочешь, Толстой гений, да? То есть, как бы, он гений, и этим все сказано. Вот. Ну, то есть, как у Пелевина, да, тайна веков и загадка, то есть нет конкретного ответа. Я могу от себя сказать, что я благодаря Толстому разработал такой специальный технологический термин «литература в 4К». Вот есть видео ультравысокого разрешения, а есть литература ультравысокого разрешения. «Война и мир» — это потрясающая детальная книга. Это даже не книга и не литература, это некий мир, в который можно зайти, пожить там, отдохнуть там. Вот. Я, собственно, благодаря своему отцу это понял. Я помню, что когда он много раз, коротая время, как он мне говорил, коротаю время в компании с Львом Николаевичем, я думал, что это такая вот метафора. Оказалось, что совсем нет. То есть это действительно вот такое вот вхождение в очень детальный, очень красивый мир с высоким разрешением, с выпуклыми, потрясающими героями.
Герой действительно потрясающий, тут ничего не скажешь.
И самое главное в «Войне и мире» — это, как ни странно, вот этот эффект чтения с любого места абсолютно. Где бы мы ни открыли «Войну и мир», в общем-то, эффект...
Хочешь, поймаю тебя?
Да.
А если ты попался на французской части...
Я не попадался.
Вот, видишь, не на всякой части ты можешь въехать, потому что главные претензии, да, когда Толстой писал, он писал для своего поколения, для которого французский язык был вторым нормально государственным, то есть язык, скажем, света, да, высшего света, и поэтому он был естественным, и советским школьникам первое, на что они, открывая первую главу, они читают сразу же большой кусок на французском языке, который вынуждены читать на русском там в переводе, да, и так далее.
Это, кстати, это... одна из проблем школьного образования, когда действительно, ну, у нас были неплохие учителя литературы. Вот была одна учительница, вот у меня, Галина Федоровна, вот, которая задавала про произведения подобного рода замечательные вопросы, которые у меня, в общем-то, отбивали интерес к занятиям. Ну, вроде, о чем роман Толстого «Война и мир», что хотел сказать автор. Я недавно видел мемас в интернете, когда стоит Толстой с плакатом «Я ничего не хотел сказать». Да, вот что-то вроде этого.
Что хотел, то и написал, да?
Ну, в общем, да.
Ирина вот написала, что плюс один за сонату, за Крейцерову сонату. Ирина, кстати, поясните, почему вам Крейцерова соната нравится? Вот у меня действительно большой вопрос, потому что мы тут с Димой перед эфиром уже, значит, легкое фехтовальное соревнование провели по поводу, почему мне, например, я очень сложно отношусь к Крейцеровой сонате, потому что я считаю, что это такая самая человека ненавистническая вещь Толстого, где вот классик включает вот максимально своей мизантропии. Да? А Дмитрий Павлов, «Власть тьмы» или «Коготок увяз, все птички пропасть» тоже удостоены внимания. Но, безусловно, и, кстати, почему именно это, Дмитрий, интересно? Да? И из всего, скажем, спектра Толстого вы выбрали именно это произведение? Потому что, ну, например, я бы выделил из малоизвестных таких малоцитируемых «Дьявол», например. Да? Не «Два гусара».
Кстати там, говоря, «Дьявола» часто включают в трилогию с Крейцеровой сонатой и отцом Сергием. Конечно.
Мои книжки, они вместе. Да, они вместе там, да. И «Дьявол» очень-очень-очень интересное произведение. Весьма и весьма неоднозначное, как Крейцеров сонат. Вот смотри, один из вопросов, который мы пока вам... Понятно, не можем обойти. Во-первых, все исследователи Толстого говорят про Арзамасский ужас Толстого, да, про кризис, после которого Толстой стал писать иначе. Вообще он стал совсем другим человеком. Этот кризис перемолотил, в общем-то, Толстого, вот, собственно, переделал его. В чем вообще этот Арзамасский ужас и почему он так важен вообще для Толстого был? Ты помнишь это?
Я помню, да, ну, по крайней мере, официальную легенду я помню, скажем, ну, легенду, миф. Я просто вокруг Толстого действительно...
Ну, это не легенда. Да, это Толстой сам это описывал.
Да, «Записки сумасшедшего», да, мы прекрасно про это помним. Это, если я не ошибаюсь, 69-й год, да, то есть уже Толстой в, ну, не сказать бы преклонном, но в зрелом возрасте.
Ну, да. Толстой, смотри, Толстой — автор «Войны и мира».
«Войны и мира», да.
Вот, Толстой — богатый помещик.
Толстой, который, в общем-то, довольно смело заявлял о том, что он абсолютно счастлив
до Арзамасского. У него есть любимая жена. Тогда любимая жена. Я хочу подчеркнуть, что тогда любимая жена. Семья, поместье. Он едет, собственно, покупать еще одно поместье, да, еще какие-то земли, собственно говоря, где-то под Арзамасом. Вот он в гостинице переживает то, что он называет исследователь Толстого «Арзамасским ужасом Толстого». Да. Ну, как бы, если, например, просто вспомнить, что сам Толстой писал, он просто сказал, что я вдруг ощутил невероятный страх смерти, да, что я конечен, что вот раз и нет. Смотри, вот два писателя, да, проходят через кризисы. Достоевский, который кризис свой переживает на каторге, да, пройдя через казнь, ну, публичное представление в виде казни и помилования, да, после чего знаменитый хриплый голос Достоевского появляется, да, когда у него с голосовыми связками происходит, да, вот воспаление, и он уже с хрипотцой говорит, и это, кстати, прибавляет выступлением Достоевского какой-то энергетику, как многие говорили, да. Вот он переживает ад каторги, да, и приходит другим человеком. А у Толстого уж все хорошо, никакой каторги. Он на войне толком повоевать не мог. Он даже все говорил, что был артиллерийским офицером, который, в общем-то, в боях не поучаствовал и очень переживал за это. Да?
Слушай, ну вот это осознание смертности, действительно, это, мне кажется, этап жизни любого человека, абсолютно любого человека. Просто, на мой взгляд, Толстой в силу действительно масштабности своей личности, невероятного масштаба и своего ума, да, про который я ничего абсолютно отрицательного не могу сказать, И личности переживают это невероятно глубоко, невероятно чувственно. И здесь мы можем вспомнить, например, по аналогии легенду о Гаутаме Будде, да, который также, в принципе, осознал...
Ух ты, глубоко как копнул,
да,
а?
Осознал присутствие в жизни страдания, смерти, болезни. Ну, мы помним легенду о Гаутаме, который всю жизнь прожил во дворце, да, который не видел ни страдания, ни лишения, ни унижения. Вышел на улицу и обнаружил, что есть нищие, есть старики, есть мертвые. Да? И это настолько его поразило, настолько его потрясло, что он стал искать средства от этого, да, чтобы выйти вот из этого ужаса, действительно. Потому что мне это прекрасно известно. Я думаю, что многие переживают это в детстве, да, когда ты лежишь в темной комнате и внезапно вот думаешь, что вот там родители умрут, бабушка умерла, дедушка умер, вот, и я умру. И вот это чувство «я умру», да, которое из глубины поднимается, оно действительно может довольно сильно...
У меня на балконе на закате это было. Понимаешь, вот я очень остро помню очень острое чувство, когда я вдруг понял, что жизнь конечна, и это ужас. Ну, как бы я конечен, да. И, ну, почему Толстой переживает это вот в зените славы,
ну,
понимаешь?
Это... Да? Толстой, хотел сказать понятно. Пошлость, да, как с ветрянкой, да, кто-то в детстве, кто-то в более зрелом возрасте, но это ни в коей мере не умаляет, да, этого открытия действительно достаточно серьезно. Кстати, частично это описано в «Отце Сергии», да, когда, собственно, Сергий после своего грехопадения, да, осознает внезапно, что раз это произошло, значит, Бога нет. Если Бога нет, тогда... Ну, как бы пережить это невозможно, да, то есть как бы осознать это невозможно, вынести это невозможно, и вот эти ощущения, они описываются. В «Записках сумасшедшего» там все довольно конкретно, да, просто страшно, просто темно, холодно и так далее. Вот. И, ну, действительно, это некое переосмысление вообще всего того, что в жизни происходит. Другое дело, что у Толстого, конечно, это было, ну, невероятно по масштабу, это распространилось на все сферы его жизни, ему стало отвратительно абсолютно все. И семья, и семейная жизнь, и деньги, да, которые у Толстого...
Постепенно все-таки.
Постепенно, да.
Слушай, Дим, ты вот прям так рисуешь, что после того, как он это все переживает, он сразу приехал, говорит, увидел жену, сказал, пойди вон, да.
В итоге он сам пошел.
Да, в итоге, да, сбежал. Но смотри, Ирина написала, там четко показан перенос своих недостатков на других. Очень интересно, кстати, взгляд.
Про сонату.
Да, ну, про крейцеру сонату, да. Очень, кстати, интересный взгляд, и
я тоже об этом думал.
Да, да, и в чем-то, да, я, да, в чем-то я с Ириной согласен.
И у меня даже, да, была мысль о том, что как бы проблема-то не во власти женщины над сознанием людей, да, проблема не в браке, как институте насилия, животной страсти и всего остального, проблема в голове, собственно, ну, говоря, да, да, если, да, говорить, да, попросту, да. То есть, действительно, есть некая страсть, да, которая владеет человеком, каким-то человеком владеет в одной степени, каким-то в другим, но вот у Толстого так, да. И, ну, мне это понятно вполне.
Роман Бунгов написал: «Приветствую вас, парни». Привет, Роман.
Привет.
Вот, присоединяйтесь. Дмитрий ответил: «Почему власть тьмы или коготок увяз и птички пропасть? Потому что наглядно видно, как любовь может принести горечь». Мне кажется, вот в данном случае «Крейцер соната» как раз-таки какой-то концентрация горечи и любви.
А
да?
Была ли любовь? Крейцеровой сонате.
Да, согласен, да, потому что любви-то там не было, по крайней мере, ну, собственно, у главного героя, да.
Насколько я понял, речь ведь идет о...
Познышев,
да. Да, Познышев. Речь ведь идет о неком наборе, да, социальных функций, которые каждый человек обязан на себя взять, да, в том числе и родить ребенка, завести семью. Вот, и, ну, если верить какой-то там общественной доктрине, да, все это должно тебя наполнить, принести в твою жизнь счастье, любовь и всего остального, а у Познышева этого не происходит. Он с ужасом видит, что чем больше в его жизни вот этих вот событий, да, то есть свадьбы, замужество, ой, простите, не замужество, конечно, свадьбы, приготовление к свадьбе, да, и всего остального, тем больше в жизни мерзости, страха, отвращения, да. И действительно, как правильно там Ирина написала, это, он проецирует это на других людей. Все так живут, все такие, везде мерзость, животные чувства и все остальное.
Ну вот, вот смотри, очень хороший комментарий от Кристины Куплевацкой. «Из Толстого больше всего люблю дневники Софьи Андреевны». Хорошая шутка, Кристин. Я тоже люблю Софью Андреевну. Особенно я помню, когда она решила умереть, вышла в сад, значит, легла на холодную землю и там лежала, значит, стонала. Ну, выходит Лев Николаевич и говорит: «Что ты здесь стонешь? Ты мне спать мешаешь?» И уходит. Вот это действительно очень показательно для Толстого. Если без шуток, то люблю воскресенье. Кристин, я тут солидарен с вами. Я тоже люблю очень воскресенье. А давай тогда перейдем. Дорогие друзья, и напишите, если вам интересен вопрос. Вот я понимаю, что мы очень много тратим времени на собственно, обсуждение Толстого. И вот если вам интересен вопрос Нобелевской премии, почему все-таки Толстому не вручали, хотя его номинировали на Нобелевскую премию, не вручили. Есть большой миф о том, что якобы он там отказывается от Нобелевской премии, но от Нобелевской премии невозможно отказаться до ее вручения, то есть до, собственно, решения комитета. То есть само обсуждение и номинации держится в секрете. Поэтому вот этот вот интересный миф о том, откуда он для меня, вот надо покопаться, что он Толстой отказывается от Нобелевской премии до его вручения, типа не номинируйте меня. Угу. Может быть, до него дошли слухи, может быть, это было так, но вот, по крайней мере, это очень и очень специфичный вопрос. Если вас это интересует, мы, конечно, можем чуть-чуть об этом поговорить. Но я предлагаю сейчас перейти к «Крейцеру сонате». Итак, «Крейцера соната». О чем это произведение, собственно, с чем сталкивается читатель, когда читает? Это небольшое произведение, 60 страниц, в общем-то, такого убористого текста, там главки очень небольшие, за что большое спасибо Льву Николаевичу, очень легко переходить.
Читается легко.
Читается? Да, легко, ты хорошо сказал. Итак, что же там легко читать, расскажи. Кто там главный герой, что с ним происходит?
Главный герой Крейцеровой сонаты, вот, начнем с того, что Толстой действительно был уже в достаточно преклонном возрасте, когда было опубликовано это произведение. А Василий Позднышев...
Да, более того, когда он его написал, он уже весьма прикольно в возрасте.
Да, Василий Позднышев, да, человек, который, повествование ведется от, скажем так, имени автора, да, от имени человека, который встречается с этим самым Василием Позднышевым, человеком уже преклонных лет, да, который едет в поезде. Который...
Там очень специфичная беседа между, собственно говоря... попутчиками, это адвокат и некая некрасивая дама, которая отстаивает. Там вообще очень архетипичный персонаж. Есть адвокат, это такой, язвительно прожженный светский лев такой, да, такой представитель светской точки зрения, довольно, такой немножко ироничный, да. Есть главный герой, которого, собственно говоря, мы не знаем точно взаимоотношения, но через его взгляд мы всех видим. Есть купец, который за так называемый домострой, но при этом а сам же, как он признается, такое на кутежах делал, что неприлично сказать. То есть мы понимаем, что это связано, конечно, с сексуальными похождениями этого купца. Да? И, собственно говоря, ему и ставят вину это, что а как же? И купец говорит, это совсем другое. Да? То есть он отстаивает о том, что жена должна бояться, она не должна изменять, а вот муж другое дело. Да? Собственно, есть приказчик, который так вот вертится там между умными и красивыми, как-то обезьян из анекдота. Да? И, собственно, вот этот странный очень попутчик с как он сказал, с каким-то воспаленным взглядом. Да? Да. То есть вот он какой-то рано посидевший, как у, соответственно, мы читаем. Вот все, соответственно, купец сходит, соответственно, адвокат с дамой, они пытаются вступить в какой-то разговор.
Конструктивный.
Вот этот, собственно, Позднышев, говорит, что вы, наверное, знаете, я тот самый, кто убил свою жену. И все начинают расходиться по разным вагонам.
Расползаться.
И вот остается, собственно, Позднышев наедине с повествователем. Что происходит с Позднышевым? Почему? Мы уже все спойлеры Толстой в самом начале практически говорит, то есть я убил жену, и мы уже читаем о том, как это происходило.
Да. Прежде всего, интонация произведения, интонация Позднышева, который транслирует определенные идеи, чрезвычайно язвительная, радикальная, и направлена прежде всего на то, что все общественные догматы, касающиеся семьи, брака, сексуальной жизни и всего остального, не то чтобы неправильные, они отвратительные, они омерзительные. Вот я, если с твоего позволения, можно некоторые цитаты вставить просто в эфир, вот буквально несколько строчек, касающиеся непосредственно «Крейцеровой сонаты».
Да.
Просто вырваны из контекста слова, вы просто оцените интонацию и все остальное. пуховики, приданная постель, все это только подробности, сопутствующие таинству свадьбы. Но у нас, когда из 10 брачующихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что он делает, есть некоторые обязательства. Когда из 100 мужчин едва ли один есть уже неженатый, прежде и из 50 один, который вперед не готовился бы изменять своей жене, при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь как на особенное условие обладания известной женщиной, подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит, что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями. Речь идет о свадьбе, если кто не понял.
Ну да, да, да.
То есть мужчина, да, в данном случае некое сладострастное развратное существо, действительно покупает женщину. То есть речь идет не о какой-то мерзкой вещи, а обыденности, да, об обыденности. И вот подобные интонации, направленные на, собственно, обычные вроде бы вещи, да, они в Крейцеровой сонате проходят, ну, через каждый абзац, да, фактически.
Да,
то
есть, но по да. сути, смотри, у Познышева есть несколько очень важных моментов. Мы прекрасно... Что разразилось после, это мы немножко скажем, почему это все взорвалось. Потому что, на самом деле, Толстой впервые, наверное, первый из русских классиков, который так откровенно начал говорить о... пустил в супружескую спальню читателя.
Да.
Вот так вот.
Именно так.
Скажем, угу. скажем прямо, да.
То, что знают все, но то, о чем не
Но никто не говорит, да. да. Угу. Он, во-первых, говорил, сказал о том, что все практически мужчины, он говорит, по крайней мере, в моем поколении, Познышев говорит, да, они развратники.
Да.
Он описывает о том, как он с братом его, собственно говоря, совратил, ну, там, одноклассник, понимаю, брата, угу. они пошли в публичный дом, и там, угу. собственно, происходит их первый сексуальный опыт, да. да? И Толстой говорит, вот тогда все, вот тогда он, кстати, он сравнивает с морфинистом, очень, кстати, очень смелое сравнение, при этом очень точное, уже потом, как бы, да, уже в 20 веке, угу. Соответственно, сексуальная зависимость стали приравнивать химической зависимости,
так, да.
да, но Толстой угу. первый об этом говорит, да, он угу. говорит, ты подобно морфинисту уже не сможешь, ты блудника сразу определяет глаза, и вот я так стал таким блудником, да, угу. и он очень много, соответственно, у него было много значит,
подобного опыта.
Подобного да. опыта, угу. да, в результате он стал выбирать чистую девушку, угу. как он говорит. И вот тут, опять же, Познышев говорит о том, что на самом деле-то это двойной рынок, угу. да? С одной стороны, властвует мужчина, и они покупают женщин, угу. да? И он сравнивает женщин, которых выбирает мужчина, с проститутками вообще.
Угу. С товаром, да,
все правильно. С товаром, да, угу. то есть, и он, ну, вот, то есть вот такие вещи, да, страшные весьма, непонятные, да? Но потом, соответственно, он говорит, но на самом-то деле властвуют женщины. И посмотрите, вся промышленность, все, большинство фабрик, большинство магазинов работают не на мужчин, а на женщин, на то, чтобы привлекать. И они, вот эти мамы готовят своих дочек к тому, чтобы они стали товаром, чтобы те, опять будучи воспитаны потом мужчинами, тоже делали своих дочек угу. товаром. То есть вот, и при этом они начинают властвовать, манипулировать нами. Да?
Да.
То есть вот этот вот рынок, и потом он описывает свои взаимоотношения.
А самое, да? самое страшное с точки зрения Познышева заключается в том, что здесь еще есть великий обман, да, в том, угу. что все это, вот эти вот товарно-рыночные отношения, связанные с торговлей, да, людьми, они представлены как нечто возвышенное, обыденное и все остальное. Вот тут еще одна угу. цитата, буквально 4 строчки. «Ведь что главное погано? Предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить, и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко это и стыдно, то как надо и понимать? А тут, напротив, люди делают вид, что мерзко и стыдное, прекрасно и возвышенно». Вот. Ну, то есть...
Ну, здесь любовь, действительно, он сводит только к, соответственно, да, каким-то, в какой-то физиологии, да, угу. и он говорит, что в этом взаимоотношениях супругов вне физиологии не существует ничего, да. По сути, смотри...
Существует, нет, взаимная неприязнь, ненависть, да. да, что, собственно, и происходит с Познышевым потом, да, после его женитьбы. Вот, то есть постепенно нарастающее отвращение. Да,
супругов друг к другу.
Да,
друг другу,
да, да.
Непонимание. А потом он говорил о том, что если бы это и духовное чувство было, то когда это я оставался один на один, то и слов не могли связать. И не могли. И это было мучительное вот это общение друг с другом. И потом он описывает, как Познышев, как, собственно, супруги Познышева постепенно отдалялись друг от друга, ненавидели друг друга. И, собственно, в результате это все приходит к трагедии. Приводит к трагедии. То есть Познышев... Ну, там в этом, опять же, играет искусство, да, музыка, которую вообще Толстой считает самым страшным видом искусства, потому что это искусство сродни алкоголю, сродни одурманиванию, сродни морфию, который меняет сознание, который, собственно говоря, запускает похоть. И музыка, скажем, человек, изменяет человека настолько, сознание человека настолько, что он еще больше в греховные, соответственно, опускается в греховные такие помыслы.
Да, да, совершенно верно. То есть музыка, действительно, в музыке скрывается нечистый, музыка, ну вот как вот у меня тоже тут стата приведена, что человек, погруженный в музыку, находится под властью некой силы, да, которая его толкает на определенные поступки. Несмотря на маленький размер, действительно, крейцеровой сонаты, несмотря на небольшой размер произведения, там очень детально действительно описаны вот именно вот эти симптомы любовной зависимости, да, потому что, ну вот, например, несмотря на взаимную неприязнь, да, все равно чувство похоти, да, чувство страсти никуда не девается, оно мучает и преследует Познышева, да, и он описывает, да, вот это ужасное состояние, когда мы смотрим друг на друга, мы ненавидим друг друга, и при этом мы кидаемся друг на друга, и, соответственно, все происходит. Вот. Это действительно описано, да, толково.
Вот, дорогие друзья, повисаем, мы делаем небольшую паузу. Напоминаю, что мы сегодня говорим про Льва Николаевича Толстого, его крейцеровую сонату, и, может быть, затронем все-таки отца Сергия, хотя, судя по всему,
хотелось бы
немножко, да, поговорить. У нас есть некоторые вопросы, на которые мы ответим сразу после паузы. Друзья, не отключайтесь. Мне кажется, это очень интересный сегодня разговор о Льве Николаевиче, о его взглядах, и что нас возмущает, и в чем мы вынуждены согласиться с Толстым. Давайте попробуем об этом поговорить.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Мы, напоминаю, что сегодня говорим про Льва Николаевича Толстого. И у меня в студии я, Игорь Попов, автор ведущей передачи. У меня в гостях Дмитрий Левочский. Мы, в общем, говорим про крейцеровую сонату. Есть вопросы. Игорь Бородин спросил, в чем главная мысль смерти Ивана Ильича? Игорь, главная мысль, как раз Толстой очень боялся смерти. И вот эта вот смерть Ивана Ильича, попытка исследовать, что есть умирание человека. То есть вот как человек умирает, что происходит с этим человеком. Кстати сказать, перед этим он ходил, например, есть свидетельство, да, Сурикова, собственно, Василий Иванович Суриков, великий русский живописец, жена болела туберкулезом его, и он приходил и вот записывался, спрашивал, а что вы чувствуете, а как вот, а что, и записывал. И она как-то мужа подозвала и говорит, слушай, Василий Иванович, мне кажется, он не с милосердия христианского приходит, а просто чтобы как бы знать, а как я умираю.
Чисто энтомологически.
Да, чисто. Что... И после чего Суриков его просто с лестницы спустил, сказать, что больше этого товарища сюда не пускать. Да? То есть это попытка понять, что такое смерть просто даже на физиологическом уровне. И смерть Ивана Ильича — это вот такая... это как раз попытка Толстого проникнуть в эту метафизику смерти. Да? Что в ней физиологического, а куда девается душа? И есть ли это? Да? И происходит ли это с человеком? Дмитрий Павлов написал, о каких произведениях малоизвестных вы можете сказать, но стоит почитать, посоветуйте. Вот что бы ты посоветовал почитать из, так, ну, из Толстого неочевидного, да, скажем так?
Ну, если говорить о той же теме, это, конечно, «Дьявол». Да,
да, согласен.
Произведение, которое почему-то ушло в тень от крейцеровые сонаты отца Сергия. Но я на самом деле с тобой, наверное, соглашусь. Мне довольно трудно погружаться вот в эту вот атмосферу. Несмотря на то, что и отец Сергий, и крейцеровые сонаты читаются... Ну, чего говорить, хорошо читаются, да, хорошо написано, да, все-таки дарование Толстого никто не отрицает ни в коем случае, да, Толстой действительно гений, но тема, ну, скажем так, и интонация очень тяжелая, поэтому я скорее за нечто более жизнеутверждающее, да, и, в общем-то, за вещи довольно известные. И можно вспомнить, например, «Казаки», да,
замечательные. Отлично, тоже, да. Отлично, великолепный. Я бы посоветовал «Ходынку» прочитать. Да, да. Я бы посоветовал «Нечаянно», невероятная вещь, опубликована после смерти в 1911 году. «Благодатная почва» очень такая, ну, своеобразная, но все-таки. Я бы «Отец Василий» посоветовал, «Разговор с прохожим», вот это рассказы. Конечно же, «Хаджи Мурат», который, в общем-то, известен, но как-то все равно. Это великолепное произведение, написанное Толстым как раз в тот самый страшный там последний период, но оно вот очень интересное. «Хозяин и его работник», естественно. Вот, наверное, «Записки сумасшедшего».
Да, да,
вот все эти вещи я бы, наверное, ну, как бы посоветовал прочитать.
Потому что если речь идет о последних произведениях, не последних, а поздних, скажем так, произведениях, здесь, конечно, больше не некое эстетическое удовольствие, вот, ну, потому что, ну, будем честны, нам от литературы хочется получать некие позитивные моменты. Да. Да, все-таки получать знания о том, что есть надежда, да, есть спасение, есть некий...
Хоть какой-то коридор куда-то.
Ответ, совершенно верно. А когда мы читаем наставления, строгие наставления действительно такого аскетичного старца о том, что все вокруг грех, да, и выхода, в общем-то, нет никакого... Вот, это, ну, грустно, пугает.
Ну да, ведь по сути, смотри, «Крейцерова соната» по Познышев очень, делает очень простые выводы, да, он в конце концов все это приводит, музыка, которая, слушая «Крейцерову сонату», скрипача, собственно, жена фактически, мы не знаем точно, она, скажем, соблазнена ли была или нет.
Но нет вот ни единого упоминания об этом.
Да, об этом, то есть он просто застает ее со скрипачом.
По сути, это просто, да, галлюцинация, если
И убивает ее в аффекте. И она говорит, что, ну, соответственно, жена, умирая, кричит о том, что я тебя ненавижу. И, соответственно, потом Познышев, соответственно, каторга, он ничего не скрывал, и он выходит, и у него очень четкое представление, что вот любви нет, брак не нужен, и дети не нужны, потому что мы вообще неизвестно, куда вы этих детей рожаете. Вот и все. И вопрос, который дебатировался среди критиков, его очень долго не печатали, как долго, все-таки цензурные были, пока Софья Андреевна, собственно, не пошла на аудиенцию Александру Третьему и, собственно говоря, не выбросила величайшего распоряжения, чтобы напечатать его в 12-м томе его собрания сочинений прижизненным, с чем он с неохотой, в общем-то, дал согласие, да, его и не напечатали бы, да. И здесь это как раз вопрос. Идеи Познышева и идеи Толстого, это они равноценны? То есть согласен ли сам Толстой со своим героем?
Ну вот здесь вот, собственно, ключевой вопрос, да, когда я обращаюсь к тоже своим коллегам, да, к своим родителям и говорю о том, что, слушайте, ну это же идеи, которые выражаются Познышевым, если это идеи Толстого, они страшные. Да. Страшные. На что мне, значит, всегда говорили, успокаивая, да, что, слушай, ну это художественное произведение, да, все-таки Толстой — это художник. Да,
все было бы хорошо, если бы не послесловие Толстого.
Если бы, да, если бы после последней страницы, да, не было приведено послесловие Толстого, да, в котором написано буквально следующее, тоже буквально несколько строчек. «Надо, чтобы изменился взгляд на плотскую любовь, чтобы мужчины и женщины воспитывались бы в семьях и общественным мнением так, чтобы они и до, и после женитьбы не смотрели на влюбленность и связанную с ним плотскую любовь как на поэтическое и возвышенное состояние, как на это смотрят сейчас, а как на унизительное, животное состояние, и чтобы нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнилось бы общественным мнением, по крайней мере, так же, как казнятся им нарушение денежных обязательств, торговые обманы, а не воспевалось, как это делается в романах, стихах, песнях и так далее». Вот. Я, во-первых, прошу обратить внимание на наставительный тон, да, всего,
да,
этого,
конечно,
дела.
Это, да, конечно, вот весь Толстой в этом.
Да-да-да, то есть, который фактически декларирует уже некие истины, да, что похоть надо наказывать тюрьмой, да, надо наказывать повешением, расстрелом и всего остального. Вот. И на то, что идеи Толстого, они идентичны фактически идеям Познышева. Да? Ну, если мы прочитаем все послесловие, там это будет хорошо видно. Отличие, наверное, только в том, что Познышев все-таки человек...
Сломленный.
Сломленный, да, отсидевший, тяжело ему вот уже. А Толстой...
Убивший это, жену.
Да, убивший жену, замаравший руки в крови. Вот. И Толстой такой, значит, как в баснях, да, Крылова, выходящий на сцену потом старец, поднимающий палец и говорит, вот будете грешить, с вами будет то же самое, да.
Ну, кстати, вот. Я могу, кстати, посоветовать к этому еще. Вот Дмитрий, кстати, написал, интерпретация автора чаще имеет полную противоположность себя. Все было бы, я с вами согласен был бы, Дмитрий, если бы, да, если бы не это послесловие.
Если бы не толстовство.
Да, если бы не толстовство, и не это послесловие самого автора, который говорит, это да, это так, я согласен с Познышевым. И вообще все, что сказал Познышев, это мои мысли, по сути, то, что говорит послесловие Толстой. Кстати сказать, это действительно произведение, которое вызвало какую-то невероятную реакцию, потому что написано было какое-то невероятно до сотни произведений, до сотни. Софья Андреевна Толстая, кстати, я очень советую почитать вам, по крайней мере, два фанфика, что называется, да, на «Крейцеру сонат». Это, конечно же, повесть Софьи Андреевны Толстой «Чья вина», где она отвечает, собственно, своему мужу. При ее жизни она, собственно говоря, не была опубликована. И, кстати, была опубликована, не поверишь, в 1994 году только, в одном из толстых журналов. Сейчас можно почитать, безусловно.
Уже после...
Уже очень сильно после, скажем так, да?
Тоже интересный вопрос, почему.
Да, и почему, да. И свой, соответственно, рассказ написал Лев Львович Толстой, то есть сын Толстого, который называется «Прелюдия Шопена». Вот, по крайней мере, эти два произведения я вам очень советую прочитать. По крайней мере, вы увидите, как к этому, как идеям Толстого относились его близкие, да, вот его сын, его жена. А отец Сергий, буквально у нас там 10 минут, а на отца Сергия все-таки хотелось место уделить ему. Отец Сергий, о чем все-таки? Смотри, я все-таки считаю, что Толстой очень идеологичный автор. В чем смысл идеологичности автора? И каждое его произведение — это его, не только его высказывание как художника, но и его высказывание как мыслителя. Да? Соответственно, каждое его художественное произведение, оно несет в себе идеи Толстого, да? Очень сильные. Да? Например, «Война и мир» — это идея о том, что христианский брак успокоит мужчину. Да? Он успокоится в христианском браке. Хотя, если вы почитаете эпилог «Войны и мира», очень странный христианский брак и очень странная трансформация Пьера Безухова и Наташи Ростовой. Потом следующее. Значит, соответственно, Анна Каренина, когда Толстой уже разочаровывается в институте брака, и он как раз пишет об этом, очень сильно пишет об этом в «Анне Каренине». Безусловно, великий роман. И не зря Достоевский его назвал чуть ли не самым великим русским романом, между прочим, Федор Михайлович наш, который все время спорил с Толстым. Да? Эти два гиганта, которые не встретились друг с другом, да, вот именно по причине разностей. При этом после смерти Достоевского Толстой просто невероятно эмоционально на его смерть откликается и пишет, что мы потеряли великого мыслителя. Да? Значит, соответственно, «Воскресенье» — это его разочарование в церкви, да, в православной церкви.
В христианской церкви.
Согласен с тобой, в христианских идеях церкви даже, да, и в догмах церковных в том числе. Потом, соответственно, «Крейцера соната» — это вообще, собственно говоря, он разочаруется вообще в институте брака как таковом и вообще в институции, то есть в каких-то вот общественных формациях, вообще в общественных выражениях.
Люди все неправильно делают.
Да.
То, что делают люди отвратительно, животно омерзительно, и делать этого нельзя.
Да, вот, отец Сергий — это как раз апология бегства, что самое лучшее, что может сделать человек, это убежать, это раствориться, это лишиться своей личности.
И здесь, вот, кстати, очень хорошо видно, что бегство бесполезно, в общем-то. Вот, и в отце Сергия это очень хорошо, собственно говоря, заметно, да, что когда отец Сергий уходит в затвор, да, когда он бежит от своего греха, от своей страсти, да, когда он, казалось бы, в общем-то, спасен, зло приходит изнутри. Да?
Ну да, там же, собственно, описывается жизнь некоего князя Степана Касацкого, который становится отцом Сергием. Вот, собственно, это же, по сути, Познышев, но как бы не убивший жену. Да, это Познышев, который сбежал сначала в монастырь, а потом у него и с Богом как-то все очень сложно. Да? То есть вот разочаровавшийся человек, который, ну, например, там же очень интересно, ведь есть момент, помнишь, когда приезжает приезжает к нему такая видная дама, угу. распутная, да, угу. и он испытывает, собственно, очень сильное искушение, да, угу. он себе что делает?
Отрубает палец.
Отрубает да. палец. А угу. это, между прочим, прямая цитата из «Житие протопопа Аввакума». Угу. Точная, фактически, перенос, вот как Аввакум испытывал искушение и стегал себя, то есть он наказывал угу. себя физически, да. Вот, но мы понимаем, что протопоп Аввакум, вообще житие протопопа Аввакума весьма сатирическая вещь, угу. да, а там все всерьез у отца Сергия.
Вполне, да.
И к чему же приходит, в конце сцена. Концов, отец Сергий?
В конце концов, ну, как я уже сказал, вот этот грех, да, эта страсть, от которой он бежит, от которой он, в общем-то, с которой он вполне успешно борется, угу. в конце концов его настигает. Угу. Грехопадение совершается, вот, и тоже сцена довольно интересная, когда он, собственно говоря, встречается вот с этой Машей, да, не очень умной, не очень красивой, но при этом такой привлекательной для него женщиной, да, и напрямую говорит ей, да, что Маша, ты дьявол, да, ты, ага, ты да, пришла, да, да. да, вот, и он сдается, он капитулирует, и все происходит, после чего он... Происходит вот тот самый перелом, да, то самое ключевое событие в жизни отца Сергия, когда он утверждает, что Бога нет, да, угу. что все кончено, что, и хочет покончить с собой, потому что никакого, даже дело не в том, что смысла нет, а некуда больше бежать, да, бегство невозможно, потому что всюду зло, да, и самое главное зло изнутри, вот, и... Ну, действительно, это страшно. То есть, на мой взгляд, кстати говоря, непонятно, почему именно «Крейцерова соната» стала гораздо более популярным, скажем uh-huh. так, произведением, особенно в обсуждении. Вот. Для меня отец Сергий гораздо интереснее в этом плане, потому что здесь несколько Согласен. Стадий, да. Да, здесь несколько вот таких этапов. Этап действительно такого вот духовного просвещения, да, просветления, действительно очень на буддийский миф чем-то похоже, когда вот он начал исцелять детей, да, исцелять людей, просветился, увидел истину, да, но и здесь, да, крылось зло, и здесь крылся обман, да, когда вот он сначала возгордился, потом он стал замечать, что эта гордость, гордыня ему мешает, потом он стал популярен, и эта популярность стала ему мешать, и здесь, кстати, тоже видна аналогия с жизнью Толстого прямая, который также пытался убежать в конце своей жизни, да, от вот этой вот, от денег, власти, популярности и всего остального, но даже и сделать этого нормально не может, угу. да, потому что в любом случае, ну, тут дело даже не в привычках, а дело в образе жизни.
Ведь который... отец Сергий ведь находит ответ. Вот по Толстому. Он находит ответ, он помнит свою, помнишь, однокласницу
да,
в гимназию,
да,
куда приезжает.
Да, которую он приезжает, да.
И, да, и видит, что у нее да. жизнь-то разбитая вообще, да, да угу. и она счастлива. Угу. И вот в этой растворенности человек, не живущий своей жизнью, угу. Уничтожающий свою личность, то есть в смысле растворяющий свою личность в других, то есть угу. для нее ее жизнь не важна, важны все остальные, угу. вдруг Толстой видит, то есть, вернее, отец Сергий да. видит идеал. И, собственно, он стирает свою личность ведь. Мы видим, как ну, там, его же встречают знакомые и удивлены, что вот он не как совсем опустившийся, не помнящий, то есть не называющий своего настоящего имени. Да?
Ну, я бы не сказал, что он совсем стирает свою личность. Там ведь есть описание, что он действительно ушел бродяжничать, да, да. странствовать, вот, но при этом вот его, скажем так, шарм, да, его манера общения, ну, он нравится людям, да, uh-huh. люди к нему тянутся, вот действительно, и, в общем-то, каких-то там серьезных проблем на грани жизни и смерти он не испытывает, вот, и я бы не сказал, что вся его личность полностью стерта.
Не, ну, все-таки он стирает для себя ее, да?
Да, да, но, ведь на мой взгляд, это, да, один из этапов бегства, один uh-huh. из этапов Согласен. Своего бегства, который... Ну вот тем и страшен поздний Толстой, да, и мне лично неприятен абсолютная безвыходность положения, да, абсолютная безвыходность мироздания, вот, замкнутая вселенная греха, из которой нет никакого выхода, вот. И ведь Толстой ответ, по сути, ну, не дает, ведь мы не видим конкретного, да, четкого хотя бы направления, да, в котором...
Чем, кстати, да,
простите. Чем, кстати, отличается от Достоевского.
Да, да, да. Вот, молодец. Ты меня прям с языка снял. Прости, что тебя прервал, но вот как раз Ирина написала, а можно о Федоре Михайловиче Достоевском буду ждать. Ну, сейчас мы с Димой поговорим после эфира. Я хотел, думал об этом сделать. Mm-hmm. У Димы сложные взаимоотношения с Федором Михайловичем, как с Львом Николаевичем. Но я думаю, что у меня-то они очень хорошие. Дима это хорошо знает.
Вот. Можно, почему нет?
Да, с удовольствием сделаем. И мы даже возьмем такие неочевидные, наверное, вещи Достоевского. То есть, понятно, там, значит...
Братья Карамазовы.
Братья Карамазовы, да.
Преступление, наказание, бесы.
Да, это понятно. А мы вот как-то пойдем, вот немножко возьмем какие-то неочевидные вещи Достоевской, поговорим о нем. И Ирина написала: спасибо, отца Сергия не читала, заинтересовали. И Татьяна написала, что я очень люблю «Воскресенье» Толстого. Пожалуйста, вот все равно, ну, как бы многие указывают на «Воскресенье» как на очень симптоматичный роман Толстого. Время наше подошло к концу, да, к сожалению. Конечно же, мы и сотой доли того, чего мы запланировали, не поговорили, но я думаю, что это был очень хороший эфир, потому что мы, по крайней мере, прикоснулись к тому, что Толстой, он не такой вот бородатый, бюстовый, загипсованный классик. Он живой человек, и его интересно читать именно потому что он остается до сих пор живым человеком, несмотря на всю свою основательность, на всю свою вот такую классичность, монументальность. Да. Поэтому что я могу сказать? Цитируя Игоря Леонидовича Волгина, читайте классику, читайте и перечитывайте классику. Это многое скажет о нас самих. До свидания. И, конечно, рады всегда в понедельник говорить с вами о книгах в 16:00 передачи «Эпиграф». Да, до счастливо. Свидания.
Угу. «Эпиграф». Мы знаем о книгах все.